Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
Здравствуйте, с вами Марьяна Ильина и новости культуры. Узнаем самое интересное.
Страна.
В Минобороны заявили, что ансамбль песни и пляски имени Александрова, потерявший в авиакатастрофе 64 человека, будет жить и оставаться символом армии и России. Это самый большой военный художественный коллектив в нашей стране. Всего в штате ансамбля 186 артистов хора, оркестра и танцевальной группы. Намеченные на май 2017 года концерты александровцев в Чехии состоятся. Все закупленные билеты действительны. В целом, на первую половину следующего года в странах Центральной Европы запланировано 75 концертов прославленного российского ансамбля. Однако даты некоторых выступлений могут быть изменены. Министерство культуры РФ пообещало оказать любое содействие в восстановлении хора имени Александрова. Ансамбль хорошо известен не только на родине, но и по всему миру. Он был создан профессором Московской консерватории, народным артистом СССР, композитором Александром Александровым. Первое его выступление состоялось в 1928 году. Артисты неоднократно выезжали с концертами в горячие точки – Афганистан, Югославию, в последнее время в Сирию. На борту разбившегося лайнера находился и руководитель ансамбля, генерал Валерий Халилов, известный композитор и дирижер. Он много раз дирижировал сводными оркестрами Минобороны во время парадов в честь Дня Победы на Красной площади. Также был художественным руководителем фестиваля военных оркестров «Спасская башня», который стал одной из визитных карточек не только Москвы, но и всей России. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу принял решение присвоить имя Валерия Халилова военно-музыкальному училищу в Москве. А симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева накануне выступил в концертном зале имени Чайковского в Москве. Музыканты исполнили «Реквием Верди» в память о жертвах трагедии. В Петербурге представят шедевры европейского искусства на библейские сюжеты. На выставке посетители увидят шедевры позднего возрождения, барокко и классицизма, демонстрирующие все многообразие религиозных сюжетов, пронизывающих западное европейское искусство 14-19 веков, сообщает пресс-служба музея. Главной темой, объединяющей все произведения, является интерпретация сюжетов и тем библейской истории. История сотворения мира, предания о ветхозаветных царях и героях, образы Нового Завета, связанные с земной жизнью Иисуса Христа. В состав выставки войдет около 100 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства Франции, Италии, Германии, Испании, Фландрии 14-19 веков. Тематически выставка делится на два раздела, условно представляющих священную, небесную и повседневную земную жизнь христианской церкви. Хорошая новость для москвичей, которые решили провести новогодние праздники в столице. Более 80 московских выставочных залов, усадеб и музеев будут работать со 2 по 8 января бесплатно. Среди них Манеж, Коломенская, Панорама, Бородинская битва, Дарвиновский и Музей космонавтики. Посетителей ждут новогодние программы, квесты, викторины, праздничные гуляния. Предварительная регистрация не требуется. В канун Нового года открылась выставка и иллюстрация Анатолия Зверева к сказкам Андерсена. Проект большей частью адресован детям. Знакомить с загадочным миром Ганса Христиана Андерсена организаторы собираются не только через иллюстрации Зверева. Планируются лекции об искусстве и мастер-классы. В каникулы выставку будут сопровождать специальные детские праздничные программы и экскурсии, а также музыкальные и поэтические вечера для взрослых посетителей. Ассоциация учителей литературы и русского языка выступила с предложением ввести роман «Эпопею Льва Толстого» в школьную программу, начиная с 5 класса. В разговоре с агентством «Москва» председатель исполкома ассоциации Роман Дощинский выразил недовольство тем, что в учительском сознании ряд произведений, таких как «Горе от ума» или «Евгений Онегин», закреплены строго за определенным классом. «Можно пошатнуть эти каноны, перераспределить эту классику, может какие-то фрагменты изучать ранее». Я считаю, что крупные классические произведения можно разбивать и изучать постепенно, из класса в класс, соотнося с детским возрастом, пояснил Дощинский. Ряд экспертов вступили в полемику с педагогом, указав на то, что роман представляет собой цельное произведение, части которого неразрывно между собой связаны. Роман эпопея «Война и мир» хоть и распадается в восприятии многих читателей на сцены и эпизоды «Охота», «Первый бал» Наташи Ростовой и другие, все же вряд ли подойдет для частичного изучения в средних классах. Даже пейзажи у Толстого неразрывно связаны с отвлеченными рассуждениями героев или автора, указал в комментарии РИА Новости кандидат филологических наук, доцент кафедры мировой литературы, замдекана филологического факультета Института Пушкина Александр Пашков. Филолог признал, что идея перераспределения изучения классики по разным классам имеет право на существование. Например, школьников можно постепенно готовить к изучению сложных литературных произведений, знакомя сначала с наиболее доступными для восприятия фрагментами. Но если дойдет до воплощения этой идеи в жизнь, нужно будет действовать очень осторожно. Не всякое произведение подходит для такого фрагментарного изучения, добавил Пашков. Президент Российской академии образования, заместитель председателя Общества российской словесности Людмила Вербицкая в подходе к изучению «Войны и мира» оказалась категоричнее. Напомню, что в своем сентябрьском интервью она заявила, что произведения Льва Толстого следует убрать из школьной программы, как и некоторые романы Федора Достоевского, а вот Библию добавить. В Москве после реконструкции открыли Центральный дом шахматиста. На открытии заместитель председателя правительства страны и сын международного шахматного арбитра Аркадий Дворкович отметил, что для него дом шахматиста – добрые воспоминания, а сама игра – соединение спорта, науки и искусства. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что и сам когда-то ходил в шахматную секцию, а митрополит Волоколамский Илларион назвал шахматы видом искусства. Здание, где сейчас располагается дом шахматиста, было построено в 20-х годах 19 века. Перестраивалось. После революции здесь размещался Верховный суд СССР, а через несколько лет это был дом для политических мигрантов. В 1956 году началась шахматная история особняка. Научная реставрация Центрального дома шахматиста шла более года. В руинированном состоянии была парадная лестница, прогибались и трещали полы. Сегодня залы готовы принять любителей шахмат в своем историческом пышном виде.
Мир.
Сайт для виртуальных путешествий на Афон появился в интернете. Проект «Гора Афон 360» позволяет всем пользователям бесплатно обозревать святые места на 360 градусов на основе панорамных сферических фотографий. Как подчеркивают авторы проекта, теперь совершить паломничество к священному месту могут и женщины. Проект имеет греческую, английскую и русскоязычную версии. На сайте опубликована информация обо всех афонских монастырях, скитах и кельях. Также там опубликованы фотографии и исторические справки. Причем авторы проекта надеются на то, что сайт будет постоянно пополняться новыми снимками и статьями. Пользователи также могут загрузить на сайт свои фотографии, воспользовавшись соответствующим разделом. Отдельно на сайте опубликован виртуальный тур по местам, где подвязался преподобный Паисий.
Регионы.
Побывать на Босфорском мосту, Ливийской планете, в каменных арках Марокко или увидеть пещеру каменных Будд могут жители Екатеринбурга. В центре фотографии открылась выставка «100 чудес света». На больших снимках запечатлены различные моменты из жизни людей, пейзажи и объекты со всего мира. Авторами работ являются лучшие фотографы планеты и путешественники, для которых фото – только хобби. Представленные кадры сделаны в экспедициях. Посетители могут пройтись по дороге троллей, увидеть поцелуй гор и познакомиться с женщинами провинции Хадрамаут, рассказал куратор выставки «100 чудес света» Артем Беркович.
Это познавательная выставка, потому что мир, который нас окружает, он очень интересен, разнообразен. Это не только мир природы, но и мир культуры, самых разных народов, которые населяют Землю. И поэтому вот в форме игры, да, в форме такой яркой, выразительной, зрелищной фотографии, в то же самое время эта выставка, она сообщает много полезных сведений о планете.
И на десерт.
Выставка «Живопись слепых» открылась в Ельцин-центре. Здесь представлено 30 рисунков, которые слабовидящие дети выполнили под руководством профессиональных художников. Отбирать работы для экспозиции помогали сами ребята. Тактильно, благодаря рельефу высохшей краски на холсте. Выбранные образы дорабатывал, закрашивая лишнее и дорисовывая недостающие, художник Борис Коханов. Он и является автором этого проекта, который за 3 года прижился не только в российских городах, но и за границей. С вами была Марьяна Ильина. До встречи.
Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, Читаем, размышляем.